Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час вещание Охридский пролог святителя Николая Сербского. Мы познакомим вас с краткими житиями святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 5 апреля, по новому стилю. Беседа протоиерея Александра Шаргунова по окончании божественной литургии на ветхозаветное чтение о праведном Иосифе продолжает этот час нашего вещания и завершит его первая передача из цикла «Богослужение цветной триоди». У нашего микрофона будет настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево протоиерей Сергий Правдолюбов. Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Третьего марта по старому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Никона и преподобного Никона Печерского. Священномученик Никон родился в Неаполе от отца язычника и матери христианки. Был офицером римской армии в родном городе. Не был крещен, хотя мать тайком от отца наставляла его в вере Христовой. Однажды, когда со своим отрядом отправлялся он на битву, мать посоветовала ему, если окажется он в бедственном положении, осенить себя крестом и призвать Христа на помощь. И действительно, когда в сражении отряд Никона был окружен и стоял на краю бесповоротной гибели, Никон положил на себя крестное знамение и всем сердцем возопил ко Христу. В ту же минуту исполнился он необычайной силой. Бросился на своих противников, одних сразил, а других обратил в бегство. Возвращаясь домой, Никон в изумлении непрестанно восклицал: «Велик Бог христианский!» Обрадовав мать известием о своей победе с помощью креста Христова, он тайно отплыл в Азию, где Феодосий, епископ Кизикский, его крестил. После крещения затворился он в одном монастыре, где предался научению и подвигу. Однако перед смертью епископ Феодосий имел видение, в котором принял повеление рукоположить Никона себе в преемнике. Старец Феодосий тотчас призвал Никона и рукоположил его в диакона, а потом в пресвитера и епископа. Но Божьим промыслом Никон вскоре вернулся в Неаполь, где застал свою мать еще в живых. По кончине матери удалился он с 9 учениками, некогда товарищами по оружию, на Сицилию, и там стал горячо проповедовать Евангелие. Но в то время было воздвигнуто страшное гонение на христиан. И Геман Квинтиан схватил Никона с его друзьями и подверг их ужасным мучениям. 199 его учеников и друзей были обезглавлены, а Никона мучитель привязывал к конским хвостам, бросал с высокой скалы в пропасть, бил и строгал, но Никон пережил все эти истязания. В конце концов был он усечен мечом и представился ко Господу. Его тело было оставлено в поле на съедение птицам. Некий пастушок, одержимый нечистым духом, споткнулся, упал на мертвое тело мученика и тотчас исцелился. Весть о чудодейственном теле мученика разнеслась по округе, и христиане с честью его погребли. Пострадал святой Никон в правлении императора Декия. Преподобный Никон Печерский, друг преподобного Антония Печерского и духовный отец преподобного Феодосия. За пострижение в иноки боярина Варлаама и евнуха Ефрема был в немилости у князя Изяслава, но княгиня обратила княжеский гнев в страх Божий, и святого Никона оставили в покое. Желая украсить храм иконами, Никон молился Богу о помощи. И по его молитвам внезапно пришли в Киев из Царьграда некие греки-иконописцы, которым в видении явились преподобные Антоний и Феодосий и направили их в Киев к святому Никону. Прославился своими дерзновенными подвигами и духовной мудростью. В преклонные годы помимо своей воли был поставлен игуменом Печерским. Представился ко Господу в 1088 году. Его нетленные мощи почивают в киевских пещерах. В темнице мрачной Никон мученик томился, и днем и ночью Господу молился, не избавление ради к Богу он взывал, а мщение врагам и вовсе не желал. Просил лишь сил свой подвиг совершить, в страданиях выстоять и душу просветить. Услышал Бог его благие воздыхания и по молитвам ниспослал и упование. В молении ему предстала Дева Чистая, светлейшая всех солнц, с лицом лучистым, белейшая всех агнцев, духом всекратчайшая, и два архангела с ней были величайшие. Светлые их лики и веселье источают, а высотой они до неба достигают. Один другому реку бурно показал. «Вот и Псимиф, поток коварный», — он сказал. Тогда другой архангел деву вопросил. «Тот деспот Квинтиан свой век уж совершил? Мы посланы его сурово покарать, изволен ли Псимифа его прикажешь взять?» Вещала дева медоточными устами. «Прискачет скоро он, за сим дело не станет». И попытается поток с налету перейти, но конь его лихой преградой будет на пути. Он обезумеет, о чем седок не знает, и вцепится в лицо ему зубами. Тотчас злодей утратит гордый свой задор, сама река пойдет ему наперекор. Обымет Квинтиана бурными волнами, сие и должно вам свершить пред небесами. То будет наказанье злобного мучителя за Никона, святого моего служителя. И все свершилось так, как девой предвещалось, и речь ее не сном, а явью оказалась. Рассуждение. Святой Пафнутий молился Богу, чтобы Господь открыл ему, кому он подобен. И услышал он голос, говорящий ему: «Ты подобен купцу, ищущему хороших жемчужин, встань и не ленись». Но не каждому из нас сказал бы Бог, что ищем мы хороших жемчужин. Ведь многие из нас и впрямь не ищут их, а засыпают себя все более толстым слоем дешевой пыли. Не все то жемчуг, что вытащит сеть со дна моря, будет там и ил, и песок. Но невежды отнимают друг у друга эту топкую массу, считая ее жемчугом. И лишь купец, отличающий подлинный жемчуг, забрасывает сеть в море несметное число раз и, извлекая ее, просеивает ил и песок, пока не отыщет хоть одну жемчужину. Почему Бог уподобляет Пафнутия купцу? Потому что Пафнутий отдал все свое имение и вложил весь свой труд и все свое время, чтобы отыскать как-нибудь настоящую жемчужину. Таковой является сердце, очищенное от страстей и злых помыслов и согретое пламенем любви к Богу. Встань же и ты, человек, и не ленись. День твоей купли склоняется к закату. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, распятого на кресте, а именно, как сострадательная любовь к людям не умалилась в нем от его мучений. С какой любовью дает он матери утешение, указывая ей на Иоанна, как на сына вместо себя. С какой любовью молится он отцу о людях: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Проповедь о немощи человека пред величием Бога. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Книга Откровения святого Иоанна Богослова из главы 1. Это святой Иоанн упал как мертвый, увидев Господа Иисуса во славе. Святой Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, евангелист, девственник, любящий Господа, ревнитель святыни, не смог он ни устоять на ногах, ни сохранить присутствие Духа, узрев своего Учителя в его небесной славе и силе. Оттого-то и упал, как мертвый. Как же тогда выдержать присутствие Господа и его взор, подобный пламени огненному, тем, кто согрешал против него, восставал на него, хулил его имя, презирал его любовь и жертву, насмехался над его крестом, попирал его заповеди, гнал его церковь, поносил его священников, убивал его верных? Что произойдет с ними пред лицем Господним, если даже святой Иоанн упал как мертвый? Что будет с писателями, сеющими разврат, с воспитателями, убивающими веру в юных душах, со скептиками, своими сомнениями, отравляющими людей, с ворами и разбойниками, с растлителями и детоубийцами? Что произойдет со Христовыми врагами, если Христов друг упал как мертвый пред неизреченным сиянием его славы? Столь безмерна слава и сила и власть и красота, и владычество, и свет, и величие Господа Иисуса, воскресшего и вознесшегося, что даже ближайшие его друзья, три года без страха смотревшие на его лицо на земле, падают, как мертвые, увидев его лицо на небесах после страданий, смерти и победы. Господи всеславный и всесильный, осияй нас и оживи Твоей силой и славой. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Поздравляем всех с продолжающимся чтением Святого Евангелия, которого не то, что мы были лишены, когда начинался пост, но Церковь возвращала нас к Ветхому Завету, и в течение всего поста Ветхий Завет прежде всего нам предлагается, с тем, чтобы мы узнали, что чтение Нового Завета требует очищения ума и сердца, требует молитвенной и жизненной всей нашей подготовки, с тем, чтобы не в суд или осуждение было это чтение, как и причастие святых Христовых тайн, потому что Слово Божие – это таинство тоже, и в нем заключена жизнь вечная. «И осподобитесь о нам, слышите, святаго Евангелия Господа Бога молим». И вот нам сейчас предлагается за богослужением сразу очень много Евангелия, не так, как мы обычно привыкли, какими-то небольшими кусочками. И мы с изумлением узнаем, что действительно так нужно читать Слово Божие. Это как картина, нельзя фрагмент ее видеть. Она потрясающая, эта часть, которую мы смотрим, она много содержит в себе. Но совсем другое дело, когда мы видим уже больше, чем маленький кусочек, если сразу целиком воспринимаем все. Для этого, конечно, как мы сказали, требуется подготовка соответствующая. И Церковь, строго говоря, нам предлагает чтение всего Евангелия по уставу на Страстной Седмице, когда мы, как перед крестом и Евангелием, как на исповеди, всю жизнь свою приносим Господу, все поступки, все слова, все свои намерения и помышления сердечные, и предстоим пред Господом, зная, что это Слово будет судить нас в последний день, и оно сейчас нас судит, как говорит Христос. Оно сейчас является нашим судом и сейчас является нашим спасением, в зависимости от того, как мы прошли пост, как мы участвуем в том, что Господь нам предлагает. Постараемся запомнить, после того, как пройдет время Великого Поста, то, что с нами происходит сейчас, то, что предлагает нам вся Церковь, когда все мы вместе среди молитвы, то есть когда и небо, и земля соединяются, Церковь небесная и земная вместе предстоит пред Господом. Слышим это Слово Божие. С тем, чтобы потом нам дорожить этим даром Божиим всегда, в течение всей своей жизни. Может быть, мы не сможем достигнуть того, что было с великими святыми, с преподобным Серафимом Саровским, который всегда, в течение всего года, каждый день целиком читал все Евангелие. Понедельник – Евангелие от Матфея, вторник – Евангелие от Марка, среда – от Луки, четверг – от Иоанна. И уже не говоря о том, что он присоединял к этому и апостольские чтения, и Ветхий Завет не оставлял. Но это было его жизнью, это было его естественной потребностью – слышать, как Бог говорит с человеком, лично, с каждым из нас. Он обращается не вообще к кому угодно и никому, не просто открывает истины какие-то для всех важные, но он лично с каждым из нас говорит. И чтобы мы не пренебрегали тупо, неблагодарно, бездарно тем словом, которым Господь к нам обращается. И чтобы жизнь наша, конечно, строилась на той глубине, на которой Слово Божие личность. Иначе мы не сможем так много читать, иначе мы не сможем воспринимать это Слово. Мы не можем принимать пищу больше, чем мы можем усвоить. Не может человек причащаться каждый день, как древние отцы у нас причащались, потому что он не усваивает своей жизнью то, что Господь ему предлагает. И чтение Слова Божия в таком количестве мы каждый день едва ли сможем воспринять, но мы должны к этому устремляться, помня о том, какая была жизнь святых, которые жили этим Словом. Помня о том, что для них всегда была Страстная Седмица и всегда Пасха, что преподобный Серафим всегда в конце жизни своей встречал приходящих к нему: «Радость моя, Христос воскресе!» И потому это Слово Божие для него было потребностью каждодневной во исполнение того, что Господь сам говорит: «Не хлебом единым жив человек, не пищей обычной, тленной, которая необходима для нас и тоже является великим даром Божиим, не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот об этом запомним. Сегодня все-таки, чтобы мы не забывали, что Ветхий Завет – это книга Священного Писания, что это богодухновенная книга, Духом Святым написанная через избранных Богом людей. Становимся на тех отрывках из Священного Писания, которые предлагались нам за богослужение. Как всегда, это книга Бытия, книга пророка Исаии, притчи Соломона. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы знали, что Ветхий Завет – это не так, как некоторые пренебрегают. Я только Новый Завет читаю. Конечно, здесь требуется большая всякого рода подготовка, по крайней мере, внешняя большая подготовка, большие знания. Но Ветхий Завет исполняется в Новом Завете, как говорят святые отцы. Господь, подобно тому, как Он на браке в Кане Галилейской притворил воду в вино, так воду Ветхого Завета Он притворяет в вино благодатное, благодатью Духа Святого исполненное, вино новой жизни в Новом Завете. Необходимо читать Ветхий Завет так, как открывает нам Святая Церковь, нерасторжимой связи с Новым Заветом. И вот книга «Бытия» сегодня о святом целомудренном Иосифе, который мы услышим в самом начале Страстной Седмицы, святом праведном целомудренном Иосифе, которого братья продали в Египет из зависти. Теперь, когда Господь все тайное делает явным, когда все сокрытое выводит на свет Божий, мы являемся свидетелями того, какое великое почтение оказывают братья Иосифу, когда они приносят ему дары. А Иосиф сейчас начальствует в Египте, так Господь устроил своим промыслом. И когда они приносят ему дары, они поклонились ему, и когда он спросил о здоровье их отца, они низко поклонились ему еще раз, говоря: «Отец твой, раб твой». Так сны Иосифа исполнились от Господа, данные сны. Господь заранее видит, что будет с каждым человеком и со всеми народами, и показывает избранным им людям с тем, чтобы укрепить их на их трудном крестном пути. И перед нами великая доброта, которую Иосиф являет своим братьям. Хотя они не догадываются, что это любовь братская, что это их брат, которого они продали в рабство. Мы видим, как он спрашивает о Иакове, жив ли он еще, отец его, о брате своем, юнейшем Вениамине, с молитвой за него, и как он проливает, не в силах сдержать слезы. И как, наконец, изливает свое сердце с ними в сокровенной беседе, когда уже всех он отпускает, когда нет никаких лишних свидетелей, тогда душа человека всегда, когда свои только, нет никаких лишних людей, она изливается. Смотрите, прообраз Христа самого, Церковь говорит, святой праведный, целомудренный Иосиф. Так Господь на Тайной Вечере изольет свое сердце перед своими избранными учениками. И сразу же открывает святой праведный Иосиф своим братьям, кто он. «Я Иосиф», — говорит он. Они знали его только по имени, которое было дано ему в Египте. А то имя его, которое было у него раньше, оно было забыто. И теперь он напоминает свое имя. «Я Иосиф», — говорит. Он просит называть его этим именем. Так Христос, когда явился Савлу в пустыне Дамасской, когда Савл гнал христиан, убеждает Савла: «Я Иисус, которого ты гонишь». И так Христос будет укреплять своих учеников среди бушующего моря. «Это я, не бойтесь». Так Спаситель наш станет перед учениками своими, по своем воскресении скажет: «Освежите мои руки и ноги, и убедитесь, что это я». И так Христос, являясь нам, Церкви Своей, говорит нам, чтобы мы приблизились к Нему с чистым сердцем, с очищенным покаянием, постом и молитвой сердцем, когда мы будем ходить в страстные дни. И смотрите, святой праведный Иосиф, которого предали его родные братья, продали его в рабство, старается утешить своих братьев в их горе, в их переживании страшном, что они натворили. Из-за ран, которые они ему нанесли, он старается их утешить, говоря, что Бог много доброго сотворил из этого зла. Когда мы согрешаем, мы, естественно, печалимся, мы должны печалиться. Покаяние наше должно быть исполнено печалью, как мы оскорбили нашего Господа, печалью о наших грехах. Но те, кто искренне и глубоко каются, им дается с изумлением узнать, что Бог совершает добро из того зла, которое мы сотворили. Бог способен сотворить добро из всякого греха, который мы допустили. Какое добро? А то, что мы узнаем, как страшен, как мерзок, как отвратителен, какое предательство, грех. И мы узнаем, как велика милость Божия, как велика Его сила, ничем не победимая никогда. Только бы наше обращение ко Господу было всецелым. Это же не значит, конечно, будем делать зло, чтобы вышло добро, как говорят некие. Да не будет, говорит апостол, потому что таким людям не будет дано узнать никогда покаяние и милость Божия. Не дано им будет приблизиться ко Господу. Вот эта непостижимая сила Божия. Бог из всего, что происходит в мире, из самого зла, совершает добро. И это только Бог может творить так. И таков наш Бог. И в этого Бога мы веруем, и Ему вверяем свою судьбу. Сейчас святой Иосиф говорит своим братьям, что все будет хорошо, хотя голод по всей земле будет длиться еще целых 5 лет. Но благодаря тому, что Бог послал его впереди их, не они его послали в рабство, а Бог послал их впереди их. И в псалме мы также говорим: Бог послал мужа своего впереди их. Благодаря этому он сможет помочь им и всем друзьям. Вот милость Божия и вот промысел Божий, провидение Божие всего, что происходит с людьми и с народами. Непостижимая сила и милость Господня. Многие из тех, кто предали Христа на смерть, были спасены Его смертью. А мы все, на самом деле, предали и предаем каждым грехом своим Христа на смерть. Каждый грех есть предательство Христа. А Господь спасает нас Своей смертью. Вся слава принадлежит Богу, когда мы получаем какие-то дары от Бога в земной ли жизни, а тем более духовное утешение от Него. Мы должны понимать, как это происходит. Не потому, что мы это заслужили, а потому, что такой милостивый и всесильный у нас Господь. «Не вы послали меня сюда, но Бог, — говорит святой праведный, целомудренный Иосиф, — им нечем гордиться, потому что это деяние Божие, и нам нечем хвалиться, когда Господь дарует нам свои земные небесные богатства». И святой праведный Иосиф обещает своим братьям позаботиться об отце, о семье в течение оставшегося времени голода, в течение всех тех испытаний, которые будут на этой земле. Его братья должны поспешить в землю Ханаанскую и сказать Иакову, что его сын начальствует над всем Египтом. И он позаботится о том, чтобы его отец и вся его семья прибыли к нему в Египет и получили все нужное для их жизни. И наш Господь Иисус Христос, который впереди нас пошел, которого мы продали и предали грехами своими, как раба, на смерть, Он впереди нас пошел, и Он впереди нас через смерть прошел, и впереди вознесен нас до величайшей чести и власти в Вышнем мире. Его воля Божия святая, чтобы все, кто Его, все, кто Христовы, были с Ним там, где Он, чтобы Он дал нам все, что есть у Него. Вот что такое Ветхий Завет. И вот книга Исаии сегодня у нас читалась, небольшой отрывок. Продолжение вчерашнего чтения. Вчера мы слышали, было сказано, что Израиль и Иаков не восхотели ходить путями Господними. И что будет им за это? Мы ожидаем, что за этим последует, что Бог оставит их. Но нет, следуют такие слова. «Но ныне, говорит Господь, не бойся, о Иаков и Израиль, я искупил тебя, ты мой». Хотя многие в народе этом вели себя недостойно. Бог продлит свою любовь к своему народу. И этот народ по-прежнему будет храним Божьей милостью. Как будто солнце, пробиваясь внезапно из-за густых, непроницаемых туч, все заполняет своим сиянием. Так вот эти слова Божьи, выражение милости Божьей. Так Новый Завет, который Господь является, вдруг этой милостью, этой любовью, исходящей от солнца жизни Христа для всех нас. Мы видим здесь пророчество о щедротах Божьих ко всем духовным наследникам праведного Иакова и молящегося Израиля, за праведность Иакова, за те молитвы, которые Израиль приносил Господу, будет дарована эта милость всему народу. А сейчас Иаков и Израиль, то есть народ этот, находятся в несчастном греховном состоянии, но Господь не оставит их. «Ибо они – дело рук Его, – говорит нам Слово Божие, – они созданы им для того, чтобы они творили дела добра. Он сотворил их, не просто дал им бытие, но собрал их в народ, поставил им правителей, избранных, и заключил с ними завет». Они народ, искупленный им, они куплены ценою. Из земли египетской он искупил их, из многих других пленений, своей любовью и милостью. Это пророчество о несравненно большем промысле Божием, об искупленных кровью Христовою Сына Божия. И все они, искупленные кровью Его, особый народ. Те, кто имеют Бога, тех, за кого Бог стоит. И они поэтому не должны страшиться никого и ничего. Кто или что будет против них, если Бог за них? Однако мы должны вспомнить здесь и пророчество святителя Феофана Затворника, который говорит, что если Бог против нас, то кто за нас? То кто или что защитит нас? Все, что написано в Ветхом Завете, утверждение этого промысла – для избавления от рабства египетского Бог дает свою силу, свое заступничество. Что значит все силы египетские, все сокровища египетские по сравнению с кровью Христовой, которую Господь искупает нас? Бог ценит нас этой ценою, ценою крови Христа Бога, ценит жизнь и смерть каждого из нас. Мы очень дороги Ему. И до скончания мира Бог будет с нами во всех наших испытаниях и опасностях. И в конечном счете, как бы ни складывались судьбы, Бог будет вести всех сынов человеческих, все народы, говорит нам сегодня Слово Божие, к тому, чтобы они служили делу чад Божиих. Они, чада Божие, именуются Его именем. Мы именуемся именем Христовым, мы христиане, мы созданы для Его славы, Бог всегда со Своей Церковью, и пусть Церковь Божия не боится ничего. Никто из тех, кто неложно принадлежит Ему, не погибнет. Никто из тех, кто приходит к Нему с нелицемерным покаянием, не будет похищен из руки Божией. И, наконец, в притчах Соломоновых мы слышим сегодня ту же самую мысль. Не может быть никакого преуспеяния против Бога. К как кажется, может быть, кому-то, и нам часто, может, даже иногда кажется. Не может быть, говорит нам сегодня Слово Божие, никакого успеха в жизни против Бога. Хотя люди могут быть мудры в глазах своих и в своих советах, в построении своих программ и планов, со всем золотом мира, со всей военной мощью этого мира, если то, что они делают против Бога, долго это не устоит. Но самые близкие к нам примеры, казалось, Гитлер вот-вот овладеет всем миром. Или казалось, коммунизм несокрушим, еще будет стоять неизвестно сколько. Наши дети и внуки еще будут жить при коммунизме. Но все рассыпал Господь. То морозы одному помешали, ударили под Москвой, то правитель вдруг послан был нам расслабленный предатель. И то, что сегодня происходит, гораздо худшее, чем все вместе взятое до этого, рассыплется от одного прикосновения Господня. Так говорит сегодня нам Слово Божье. Не может быть преуспеяния без Бога. Даже если дело, которое замышляют люди, самое доброе, и средства, которые они хотят для этого употребить, самые законные, все равно они должны прежде всего призвать Бога, чтобы Он сопутствовал им. Мы, разумеется, должны при этом делать все от нас зависящее. Конь уготовляется на день брани, от Господа же помощь, говорит нам сегодня пророк. Конь должен быть готов на день сражения, и мы должны быть во всеоружии. Но победа и спасение принадлежит Господу. Он может спасти и без всякого воинства, но никакое воинство не может спасти нас без Него. Аминь.
Служение цветной триоде. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Свято-Троицкого храма в Троице Беленищево.
В чем суть воскресения Христова? Мы пока еще даже к тексту не подошли. Там поется «Волною морской, ускрывшего древля, гонителя, мучителя». И рассказывается о переходе евреев через Черное море. И здесь вот работает тот самый конспект краткий истории всей Вселенной до нашего времени. Вот здесь монахами помещен здесь в Полуночнице. Но все-таки, прежде чем говорить о самом событии воскресения и о том, как церковь празднует, что празднуется в самую ночь воскресения Твоего Христа, Спасия, в полночь произносится это, мы все-таки должны несколько слов сказать. И я, кстати, готовил для вас большой экскурс в Священное Писание, но понял, что это для вас будет слишком долго и тяжело, и это трудно. Я буду говорить своими словами очень кратко. В ночь воскресения Христова случилось совершенно необычное и невозможное для всех людей невероятное событие. Событие страшное и непостижимое, необъяснимое. Никто не может понять из людей, как и большой взрыв, так и воскресение Христа. Хотя Господь Иисус Христос для этого на землю и пришел. Могу признаться вам в том, что, к сожалению, у меня мысль очень слабая. Я не могу описать суть воскресения Христова. Я не могу объяснить, рассказать научным языком, академическим языком, просто языком простого батюшки. Мне не хватает для этого средств. Нет такого развития в моем уме, чтобы это объяснить. Но я хочу вам обратиться к тому, чтобы вы хоть немножечко об этом подумали серьезнее, чем обычно. У нас у всех в нашем цивилизационном пространстве, особенно в Европе, отношение к смерти выходит за рамки наших размышлений и представлений. Как говорили в Англии в XIX веке, этот человек нехорошо себя повел, он умер. И даже не говорили «умер». И говорят, он ушел из жизни. Куда он ушел? По какой дороге? Он ушел из жизни. Это все эвфемизмы. Не надо приукрашивать действительность. Он взял и умер. Умер – это что значит по русской этимологии? Мер, мертвый, умер – это он замер. Замри, отомри. Помните детскую игру? Умер – он замер. И больше двигаться не будет. И больше того, он не только лишь умер и замер, а он разрушается с большой скоростью. Смерть мозга происходит за 5 минут от силы 6. После этого мозг восстановить невозможно. Клетки распадаются. Почему воскрес Лазарь четверодневный, наука объяснить не может принципиально. Просто не может. Если мозг распался, уже ничто не может спасти человека в наших земных условиях. Так устроен человек. Если вы помните генерала, я уже забыл, кажется, Романова, который был взорван в подземном туннеле, когда он ехал, его взорвали, и медики его спасли. И когда мне делали первую операцию в госпитале Бурденко, мне сказали, а вот на том этаже, там это Романов, на колясочке вывозит, он видит свою жену, своих родственников, он глазками вот так моргает, смотрит, у него мозг не работает, вообще не работает. Вот вопрос, а зачем тогда его спасали, для того, чтобы он вот так существовал? Разве это существование человека? Да, спасли. Я не против этого, конечно, нет. Но мозг умирает, остается спиной мозг. И некоторые элементарные, некоторые человеческие реакции на что-то. Еще страшнее был случай, когда показали 20 лет назад в детском доме маленькую девочку, у которой мозга не было вообще. То есть было страшное явление. И, кстати, очень поучительное для молодых людей. Это, оказывается, брат согрешил с сестрой. И у них родился вот этот ребеночек, у которого вообще мозга вообще не было. Только спиной мозг. Она глаза открывает, реагирует на звуки, все. Больше ничего, нет мозга. Вот эта смерть пятиминутная, вот эта реанимация, слово, которое всем знакомо, но о котором никто не задумывается. Анима – это душа. анима, по-латински, душа, реанимация, значит, восстановление души на прежнее место, возвращение ее туда, реанимация, то есть, чтобы душа снова вернулась в тело. Душа – сложное явление, и мы не будем описывать ее, только опытные отцы православные знают, но мозг умирает за 5 минут. Были случаи, когда в воде холодной дольше сохранялся мозг, а где-то еще, не знаю. Но вот Лазарь Сверодневный, ему же было, что, 4 дня в гробе. Помните вопрос Достоевского? А вы верите, что Лазарь воскрес? Потому что обморок – это одно дело. Анабиоз – одно дело, а уже когда смердит, это совершенно другое дело. Так Андрей Крицкий говорит в своем каноне, «Ты, Господи, на друге своем показал, как будет воскресение из мертвых». Христианство, вот здесь я прочитал очень много послания апостола Павла, спал для вас, не стану там такое количество, я не буду сейчас вам читать. Суть христианства – заключается в этом воскресение из мертвых. Для этого Господь и пришел. Для этого все существует в церкви. Это не болтовня и бесконечное какое-то декоративное украшение, золото, серебро, все остальное, и вот другое говорят, это обман. Если этого нет, это обман. Если Христос не воскрес, наша вера не нужна никому. Тщетно поставила наша вера, сказал апостол Павел. Мы несчастнее всех человеков. Зачем мы здесь, на земле, живем? Зачем? И когда мы видим умершего человека, подходим, и вот этот вот ужасающий тлен, разлагающееся тело, кости, и которые мы видим, когда копаем старые могилы, вот здесь вот, когда мы ограду делали, наткнулись на женщину в взрослом состоянии и маленького ребеночка, ну, ему лет 7 было, костяк. Вот одни кости, вот они рассыпались, вот они в земле, все эти вещества. Как они могут воскреснуть? Как они могут воскреснуть? Мы не можем объяснить. Только Господь Иисус Христос знает как? Как Творец Вселенной. И здесь как раз уместно провести аналогию с Большим Взрывом. Как могла Вселенная, которую сейчас вот наблюдают опытные люди и в телескопы на орбите, а некоторые люди и с Земли смотрят в свои трубы и смотрят внимательно, интересно, как это пространство, как она могла поместиться в одну маленькую горошину? Физики, объясните нам, такого не бывает. Мы в школе учили, за наизусть же учили, у нас такой висел над классной доской, такой даже плакат, цитата Ленина. Материя бесконечна, вечна. Вот эти слова. Материя бесконечна. Кто сказал? Хаббл сказал, нет, не бесконечна. Всего около 15 миллиардов лет назад произошло, а ее не было до этого. Материя вовсе не бесконечна и не вечна. Так вот, вот этот страшный взрыв происхождения Вселенной, божественный глаз, даже не хочет сказать голос, сказал, да будет свет. И стал свет. Объяснить невозможно. И вот так же нельзя объяснить, как Христос воскрес. Воскрес. И вот тут не надо никаких, не надо, как вы знаете, некоторые даже люди, которые так говорили, какое нам дело до того, воскрес Христос или не воскрес. Главное, его нравственное учение. Ни в коем случае. Нравственное учение Христа без воскресения равно нулю. Это одни слова. Это ничто. И нельзя. Но нельзя к этому так относиться. Я уже говорил вам и не раз говорил. Люди об этом думать не хотят. Они, простите, это Достоевский говорил, не я. Они, можно сказать, спекулируют на жизни тем, что они живут, не веря в воскресение. Достоевский, год я не помню, в дневнике писателя, который был очень популярен, его расхватывали моментально, он раз в месяц выходил в дневник писателя, написал, может, у кого есть дома Достоевский, знаете, называется «Приговор». Знаете, кто читал, должен понять. Там буквально одна, нет, две трети страницы и больше ничего. Две трети с жесткого логического текста, который с немалимой четкостью доказывает нам, что если нет вечности, если нет жизни человека для вечности, он не имеет права жить. Потому что жить вот эти несколько кратких десятилетий – это издевательство над человеком. Зачем он появился, зачем он в себя все внимает, в себя все обнимает, переживает и чувствует, влюбляется и все остальное, чтобы потом рассыпаться, умереть? «Я протестую, я не хочу такого», – написал Достоевский. И сказал, я говорю, что жить так нельзя, нужно просто самоубиться, и все. Вы знаете, когда это прочитали, этот вышел этот выпуск дневника писателя, и когда прочли жители Петербурга, особенно молодые, по Петербургу прокатилась волна самоубийств. Советский пришел в ужас. Вы что? Он в следующем номере написал. Что же вы? Вы что, не поняли, что я хотел сказать? Вы не поняли, о чем я говорил? Я же говорил о том, что нельзя жить без Христа. Нельзя вообще жить без веры в вечное существование человека. И для этого человек и сотворен до вечности, а не до земного пребывания. Все эти скорби, все эти трудности, все это моментально проходит. И что? Это просто все разлетается ни во что. Земля-то покойников получает, а не земля живущих людей. Зачем нужно это кладбище покойников? Кому это надо? Это издевательство над природой человека. Он сказал, без Христа невозможно это все понять. Только христианство, только Господь Иисус Христос. А у нас ум уходит в сторону, в одну, в другую. Мысли о смерти нас никак не... Да, но хоть и есть суету и беспокойство. А конкретно что-то надо сделать, успеть до смерти? Что? Что-то надо сделать, что Господь просил? То хотя бы один раз сделать то, что Господь просил. Накормить голодного, напоить жаждущего, сходить в темницу и сходить в больницу. Вы помните, как на Страшном суде что говорится? Хотя бы один раз. Я сам себя ругаю, у меня очень мало получается. Вообще только, да, действительно, всего несколько раз только лишь. А Господь об этом говорил, чтобы встать по правую сторону на Страшном суде. Праздник Пасхи – это не безудержное веселье просто так пришедших людей, которые сейчас предвкушают разговение, сейчас придут, и вот они сейчас повеселятся, попоют, послушают, пойдут сейчас наедятся, и хорошо все. Это страшное событие. Непостижимые события, и мы веруем всем сердцем, всей душой. Мы и умом своим, ум требует нас ответа на эти поставленные вопросы, на которые не дает он ответа. Ум земной, ум философский не дает на этого ответа. Нет. Нет на этом ответа. Зачем мы вообще живем? Зачем мы существуем? Для вечности. И тут же возникает вопрос, а почему до этого дошли? Зачем так получилось? И опять-таки здесь тут, и в церкви, это очень важно, в самом начале, перед Великим постом, изгнание Адама и Евы из рая. Почему мы стали умирать? Господь сказал, за то, что ты нарушил заповедь эту, смертью умрешь. Кто ты? Земля. В землю возвратишься. Сказал Господь. И это не столько наказание, сколько констатация факта. Если ты с Богом не поддерживаешь отношения, если ты не любишь Его, если ты не питаешься им и вместе с Ним, как созданное им существо, если ты от Него отталкиваешься, ты просто с неизбежностью умрешь. Без источника жизни жить нельзя. Пускай будет прекрасный, хороший прибор, он стоит у нас на столе, замечательное все. Если его не включить в розетку, он не будет работать. Батарейки есть, да, батарейки есть. А батарейки кончаются. Хватает ровно на 70 лет. 75, нет, там 80. Понимаете, какая вещь? Она настолько серьезная и важная. И без всяких кривляний ума, без всяких этих с прямотой сказать об этом, ощутить, осознать. Вот я хотел об богослужении говорить, а мы говорим просто о воскресении. И когда люди приходят в храм, когда идут вокруг храма и вспоминают воскресение Христа, таинственное участие в этом, и поют «Тропар Христос воскресе из мертвых», Христос воскресе, как через батюшка. Знаете, это не шумовой эффект. Это ни в коем случае не как салют бывает на праздниках светских и этих городских и государственных. Берут и в восторге запускают салют, кричат, а-а-а-а. Это гораздо серьезнее и ответственнее. Это очень важное дело. И Пасха должна быть нами каким-то образом продумана. Понимаете, вот надо ум, который хочет в свою сторону уйти, в одну сторону, в другую сторону. Вот так надо руками ловить свою мысль и сказать, так, вот ты приготовил все к своей же смерти, у тебя есть покрывало, у тебя есть тапочки, у тебя есть это, вот ты умрешь, осталось его столько вот всего, все. Неизвестно, может, даже какое-то время близко. Ты все это продумал, ты попросил прощения у людей, а ты покаялся в своих грехах. А ты готов предстать пред Богом? Вот прямо завтра, откуда ты знаешь? Вот с такими мыслями, таким состоянием, во-первых, надо жить, а во-вторых, относиться со всей ответственностью и к великому поступку, и к празднованию Пасхи Христовой. К сожалению, приходит много молодых людей на пасхальный крестный ход, мы там постоим, послушаем, церковь, да, не пою. А вот что они смотрят? Ведь это, в принципе, настолько примитивно с точки зрения мирских развлечений. Это ничто не дает вообще. Ну, не дает. Зачем они приходят? У них какое-то смутное есть чувство, какое-то вот есть волнение в душе. А они не создают, не дают себе отчета. Но мы, верующие, и прожившие не один год в церкви, понимающие, ощущающие, вот мы должны, во-первых, с покаянным чувством, во-вторых, с благодарным чувством отвечать «Воистину воскрес! Христос, воистину воскрес!» А у нас хватает только лишь посмеяться над анекдотом. Мысль в голове. Брежневу подходит человек и говорит, вы знаете, Леонид Ильич, Христос воскрес. Он говорит, да, мне уже докладывали. И все. Для нас это как-то это шутки какие-то. А зачем такие шутки? Это действительно страшное событие, ужасающее событие. Господь для нас преодолел смерть и показал всем нам, как Он воскресит всех людей, которые в Него веруют. Он ведь все открыл для нас. У Него, у Господа Иисуса Христа, нет никакой тайной дисциплины арканов. То есть сокровенная какая-то тайна между собой. Чтобы так только лишь несколько апостолов знали, а остальные все молчали. Господь все открыл для всех нам. Вот в книге все написано, открывайте и читайте. Никакой тайны здесь нет доктрины. Тайного учения нет. Все для всех открыто полностью. Открывай, читай. Он сказал, что для этого надо, во-первых, веровать. Господа Иисуса Христа, чтобы тебя воскресили. Веровать. Во-вторых, соблюдать заповеди, которые вам Господь дал. Любить Его. И очень важное дело приобщаться к святых Христовых тайн. Кто не будет вкушать тело и крови Господа Иисуса Христа, не будет иметь жизни вечной. Сказано прямым текстом. Никакого секрета. Все полностью расшифровано. Вот так. Почему? И опять, вот христианство, такие нравственные заповеди, так высоко замечательно. Простите, без этого, без, я говорю очень грубо и приближенно, без пересадки костного мозга человека под радиацией не выживает. Нужно пересадить костный мозг и пересадить, и кровь перелить. И Господь вот на это пошел. Я не могу только одного понять, как он на это пошел. Вот он хочет всех спасти, вот всех, каждого из нас. Вас-то понятно, вот меня. За что? Боюсь, что мне очень много дано, очень много спросится. Это страшно, и я страшусь очень сильно. Ответственность ужасающая. Каждого из нас, любого человека.
Слушали передачу из цикла «Богослужение цветной триоди». У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Троицы в Троице Голенищево. Продолжение цикла слушайте в нашем эфире завтра.